Из Сент-Луиса я сразу двинул на ферму отца в Милстаде. Приехала и сестра из Чикаго, и мы с ней и с отцом долго бродили по окрестным полям. Наконец отец сказал: «Майлз, если бы тебя терзала женщина, я бы посоветовал тебе оставить ее и найти другую. Но наркотики... Я ничего не могу сделать для тебя, сынок. Я могу только дать тебе любовь и поддержку. Все остальное, всю основную работу ты должен проделать сам». После этих его слов они с сестрой повернулись и ушли, оставив меня одного. У отца был дом для гостей, квартирка в две комнаты. Вот туда я и вполз. Я запер дверь и не выходил, пока не выбил из себя всю дурь разом, cold turkey, методом холодной индейки. Майлз Дэвис, автобиография, глава 8. Майлз Дьюи Дэвис родился 26 мая 26 года в Олтоне, Иллинойс. Он задержался на голубом шарике на 65 лет. В пригороде Сан-Франциско, на совсем старом Арбате, на базе затонувших подводных лодок острова Безымянный, в Саратове и Николаеве, Пензе и Питере, на Брайтон-Бич и в сонной Бухаре вы слушаете еженедельное время джаза на коротких волнах свободы через спутники Hotbird и AsiaSat-7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Шанс-Элизе, Флоранс на Елисейских полях, звуковая дорожка фильма 58 года Луи Маля «Лифт на эшафот», «Подъемник на эшафот». Луи Маль, фанатичный поклонник Майлса Дэвиса, встретил его в аэропорту Орли, когда Майлз прилетел на гастроли и без обиняков попросил написать музыку к фильму, который еще не был закончен. Майлз, которому, наконец-то, разжав губы, улыбалась фортуна, должен был играть в Париже с местными музыкантами – тенор-саксофонистом Барни Уолленом, пианистом Рене Утреже, контрабасистом Пьером Мишло и, осевшим в Париже, ветераном бибопа, ударником Кенни Клуком Кларком. Они и играют на звуковой дорожке фильма. У Успех подъемника на эшафот, как считали многие кинокритики, был обеспечен импровизацией квинтета Дэйвиса. Историк джаза Фил Джонсон писал: «Самая одинокая труба в мире. Несравненный образец для подражания, создания безграничной грусти. Слушай и рыдай». Лейтмотив фильма «Лифт на эшафот» вполне можно сказать Луи Маля и Майлса Дэйвиса. Та самая одинокая труба в мире, тот же квинтет. Сюжет фильма Луи Маля был не из сложных. Убийство было совершено, но убийца застрял в лифте здания, где было совершено убийство, и идеальный план, задуманный парой любовников, чтобы убрать со сцены мужа, не провалился, а застрял. Луи Маль, по словам историка джаза Яна Кара, превосходно использовал современность. Новые билдинги, мотели, лифты, спортивные машины, адскую параферналию или машинерию современности, в шестеренках которой застрял герой. На самом деле, в этой все еще невидимой для него машинерии амбиций, успеха и иллюзий застрял сам Майлз. Прогуливаясь Майлса Дэвиса, его ведущая композиция на много лет вперед. Состав: Дэвис, труба и лидер, Лаки Томпсон, тенор-сакс, Джей Джей Джонсон, тромбон, Хорас Силвер, рояль, Перси Хис, контрабас и Кенни Кларк. Ударные 3 апреля 1954 года. Винил того же названия вышел на престиже. Дорожка была записана, симпровизирована на живую нитку за одну декабрьскую ночь. Майлз ушел 22-й год, но он чувствовал себя на вершине Олимпа. Слово подходит. Он выступил в переполненном зале Парижской Олимпии, и он 3 недели играл в клубе Сен-Жермен на Сен-Бенуа. Его подружкой была Жюльет Грико, с которой он сидел в кафе «Де Маго», выслушивая дифирамбы Жана Поля Сартра и скупо отвечая на вопросы Бориса Вьяна. Майлз был нарасхват. Как писал тромбонист и джазовый комментатор Майк Зверин, Майлз был королем. Его костюмы, его подружки, его новая потрясающая ритм-секция, новая свободная манера, в которую он играл. Вся наша компашка, которая ошивалась в кафе «Олд Нейви», тряслась в предвкушении. Майлз едет в Париж. Билеты в Олимпию были проданы в мгновение ока. Квартет был на сцене, до квинтета не хватало лишь трубача. Они играли «Walking» и играли классно. Солировал Барни Уиллин. В тот момент, когда он закончил и сделал шаг назад от микрофона, из-за кулисы вышел Майлз и каким-то чудом оказался у микрофона, вступив с идеальной точностью в нужный момент. Его появление соперничало с чудом появления на сцене Нижинского. «Время джаза на волнах свободы» — это история американской музыки. От духовных песнопений, блюза, рэгтайма, страйда, буги-вуги и до свинга, бопа, кула, третьего течения, хард и нео-бопа, фьюжн и world music. «Время джаза» выходит в эфир каждую субботу в 22 по Москве и в воскресенье в 21 вечера. Вы можете слушать наше джаз-шоу прямо с сайта «Свобода» www.svoboda.org. На этой же страничке сайта вы найдете и последние подкасты. У микрофона в лютеции ваш ДЭС. Майлз Дэвис. Продолжим. We'll be right back. «Something Else» – «Кое-что иное» – композиция Майлса Дэвиса, квинтет пушечного ядра Эдерли, Майлс – труба, Эдерли – альтсаксофон, Хэнк Джонс – рояль, Сэм Джонс – контрабас и Арт Блейки – ударный, Руди Ван Гелдер – за пультом звукозаписи, Хакинсак – 9 марта 1958 года. 9 же марта 1999 года диск «Something Else» вышел на Blue Note в коллекции Руди Ван Гелдера, в коллекции сделанных им записей в давние 50-е и 60-е записи, которые он улучшил, проведя через ремастеринг и иногда добавляя бонус-треки. «Кое-что иное» был предпоследней записью Дэвиса, на которой он участвовал в роли сайдмена, в данном случае исключительно ради ценимого им Кэнненбола. Последний диск Дэвиса сайдмена был записью аранжировок Мишеля Леграна «Легран Джаз». В комбо было 10 человек, и Майлз играл рядом с Трейном. Именно в эту эпоху Майлз и начал серьезно и неостановимо ширяться. Как он сам сказал, это после Парижа, от скуки. Он думал, что всегда сможет соскочить, но этот поезд шел на большой скорости в ад. «Мне было плохо, кошмарно плохо. Я хотел вопить, кричать, но не мог. Боялся, что услышит отец и придет ко мне из своего большого белого дома узнать, в чем дело. И я загонял всю боль вовнутрь. Сквозь пелену ее я слышал шаги под окнами. Отец останавливался, прислушиваясь к тому, что происходит. Но я знал, что он внизу, и молчал, давился словами. Я просто валялся в темноте и потел, как последний сукин сын». Thank you. Композиция Майлса Дэвиса. Не помню где, но он писал, что это сокращенное от Франсис, его жены, которая танцевала. Сикстет Майлса на Ньюпортском фестивале 58 года. Тот самый состав, который стал классическим, несмотря на уход чуть позже Кэнненбола Эддерли. Итого, Майлс труба, пушечное ядро, альтсаксофон, Джон Колтрен, тенор-сакс, Билл Эванс, рояль, его будет подменять Ред Гарланд, Пол Чемберс, контрабас и Джимми Кобб, ударные. Майлз предпочитал Филли Джо Джонса на ударных, но Филли Джо был не просто поставщиком Герыча для комбо, он и ширялся так, что подчас забывал и не мог прийти на запись или на концерт. В итоге Майлз его уволил, но не раньше, чем сам прошел через химчистку. Мне было плохо, я был по-настоящему болен, выдавливая из себя всю эту мразь. Болело все, все одеревенело, шея, ноги, все суставы тела, словно у меня был дикий приступ артрита или тяжелая форма гриппа, только в 100 раз хуже. Ощущения эти нельзя описать. Все суставы были воспалены и неподвижны, и дотронуться до них было невозможно. Дотронешься и завопишь от боли. Никто бы мне не помог, никакой массаж нельзя было вообразить. Боль такой степени я испытал еще раз гораздо позже, когда мне ставили протез бедра. Это особая боль, грубая, первобытная, ее ничем не остановишь. Кажется, что подыхаешь, и если бы кто-нибудь пообещал тебе, что загнешься в 2 секунды, ты тут же бы согласился. Ты принял бы смерть как подарок, как избавление от пытки жизни. В какой-то момент я попытался выброситься из окна. Квартира была на 3-м этаже, чтобы удариться, потерять сознание и хоть малость поспать. Но потом подумал, что опять ведь не повезет. Только переломаю свои етейные ноги и буду валяться там внизу и еще больше страдать. Напомню, что вы слушаете еженедельное «Время джаза» на коротких волнах «Свободы» через спутники «Hotbird» и «AsiaSat-7», а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Знаменитая мелодия первого и за много лет до самого движения калифорнийского хиппи Джорджа Александра Аберле, известного просто как Арде. Винил Дэвиса 55-го года «Blue Moods», состав Дэвис труба и лидер, Брит Вудман тромбон, Тедди Чарльз вибрафон, Чарльз Мингус контрабас и Элвин Джонс ударные. Закончим эпизод с ломкой Майлса. Так прошли 7 или 8 дней. Есть я не мог. Приехала моя девушка Элис, и мы с ней малость повалялись в койке, и, клянусь, мне стало еще хуже. Я ведь уже 2 или 3 года вообще не испытывал оргазма. У меня страшно разболелась подвеска, и все тело ныло. Так продолжалось еще пару дней. Потом я начал пить апельсиновый сок, но меня рвало. И вдруг наступил день, когда все мои страдания закончились. Вот так, резко и сразу закончились. полностью. Я почувствовал себя лучше. Мне стало ужасно хорошо. Я очистился. Я вышел из флигеля и пошел, вдыхая чистый, свежий воздух, к дому отца. Когда он меня увидел, его лицо озарилось широкой улыбкой. Мы обнялись и заплакали. Он знал, что я переборол свой недуг. Потом я уселся и начал есть все подряд, потому что оголодал, как пес. Не помню, чтобы я когда-нибудь столько был способен съесть, ни до этого, ни после. А потом я сел и стал думать, как мне начать жить заново и по-другому. И это была нелегкая задача. «Something I Dreamed Last Night» – то, о чем я мечтал прошлой ночью, Сэмми Фейна. Классический квинтет в полном составе. Дэвис, Трейн, Гарланд, Чемберс и Филли Джо. 11 мая 1956 года. Thank you. сегодня отрывок из 8 главы автобиографии Майлса Дэвиса. Целиком его невероятную исповедь можно прочитать в переводе Евгения Калинина. Книга вышла в 90-м году в издательстве «Радуга». Теперь сомнения и уточнения. Я несколько раз прочитал и перечитал автобиографию Майлса по-английски. В книге многое непереводимо, особенно гарлемский сленг, сленг джазменов и сленг наркоманов. Я прочитал несколько биографий Дэвиса. Лучшая, на мой взгляд, написана шотландцем Яном Карм. Некоторое смущение у меня вызвали несовпадение дат и периодов именно подсадки Майлса на наркотики. В сумме я пришел к выводу, что впервые Майлс попробовал кокаин, когда он играл третью трубу в оркестре господина Би, Билли Экстайна. Это 44-й год. Билли Холлидей, которая пыталась соблазнить 18-летнего Майлса, скажем, угостила его понюшкой кокаина. Майлс вспоминал, что на него это не подействовало, как и сама Билли. Но здесь я вынужден сделать перерыв, чтобы объявить. Вы слушаете еженедельное свингующее время джаза на коротких волнах свободы из нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Трубач оркестра Экстайна Хобарт Додсон и был тем самым мелким бесом, который открыл ворота ада. Он дал молодому человеку «Rock of Coke» – камушек кокаина, и на этот раз Майлз поднялся в облака. Тенор-саксофонист Джин Аммонс был уже чертом покрупнее, он приучил Майлза к героину. Адский поезд, заскрипев, двинулся в известном направлении. В те поздние 40-е и в начале 50-х царствовала идея, что, чтобы играть как птица Паркер, нужно было быть хай, торчать на чем-нибудь качественном. Сама по себе идея была идиотской. Многие джазмены, не обладавшие звериным здоровьем Паркера, выходили на сцену как сомнамбулы, не зная, что делать, или начинали блевать по всем углам. Для полицейских бригады по борьбе с наркотиками отныне слово «джазмен» означало «наркоман», «джанки». На них началась охота. Среди известных джанки, кроме Билли, которая умерла от наркоты и алкоголя, были такие звезды джаза, как Фатс Наварро, Арт Блейки, Джерри Маллиган, Декстер Гордон, Тед Дамрон, Санни Стит, Билл Эванс, Чано Поза, Чет Бейкер, Лестер Янг, Бат Паул и тьма других. Thank you. Долфин-стрит, на зеленой улице Долфин, Кейпера и Вашингтона. Секстет Майлса Дэвиса, все еще сурдинка, Майлс труба, Джулиан Кеннонбул Эдерли альтсаксофон, Джон Колтрен тенор-сакс, Билл Эванс рояль, Пол Чемберс контрабас и Джимми Кобб ударные. Студия звукозаписи «Коламбия», 30-я стрит, Нью-Йорк, 26 мая 1958 года. Майлз Дэвис прошел школу Чарли Паркера, который не просто обладал невероятным музыкальным даром, но и невероятным здоровьем. Он умер в 34 года, точнее, его наркозависимость была самоубийством. Но пример птицы не остановил Майлса. Отец однажды утащил сына домой прямо со сцены клуба. Пока отец был жив, Майлз все еще оглядывался в страхе. Но через несколько месяцев после своей дикой ломки он подсел на кокаин. Врачи сильно не советуют кокаинщикам пить алкоголь. Майлз запивал снежок коньяком. Его вновь понесло вскачь, но он и работал аки зверь. Впереди был самый большой успех его жизни – запись диска «Kind of Blue». Есть фотографии Майлса, на которых он запечатлен в состоянии наркоужаса. Можно лишь вообразить, что происходило с ним внутри. За дюжину лет до кончины он был настолько плох, что лечить его взялся нью-йоркский китайский травник. Ровно 12 месяцев Майлс пил настойки из трав и газированную воду Перье. Это была последняя чистка. Мог бы Майлс протянуть дольше? Играл бы он без наркотиков по-иному? На эти вопросы у меня нет ответа. Вот и все на сегодня. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Вы найдете наши подкасты на сайте радио www.svoboda.org. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.